Давайте откроем сейчас 16 главу книги «Притч» и начнем наше сегодняшнее изучение. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Бог работает в нашей жизни, даже тогда, когда мы этого не осознаем. Если вы Божье дитя, Бог постоянно работает в вашей жизни. Поразительно, как часто мы говорим что-то, не осознавая этого в тот момент, когда говорим. Но на самом деле это слово от Господа. Оно просто выходит наружу. Бог подготавливает ваше сердце, и это от Господа. В послании к филиппийцам мы читаем: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Видите ли, сейчас Бог помещает свой закон на плотяные скрижали нашего сердца, как Он обещал это Иеремии. «Придет день, когда я больше уже не буду писать мой закон на каменных скрижалях, но на плотяных скрижалях их сердец». Итак, Бог помещает Его Слово, Бог помещает Его желание прямо в ваше сердце. Приготовление сердца от Господа. Как это прекрасно быть чадом Божиим, когда ваша жизнь подчинена Богу, так что Господь направляет ее внутренними своего рода желаниями, которые Он помещает в ваше сердце. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Неважно, что бы ни сделал человек, это правильно по его мнению. Все пути человека чисты в его глазах. Вы можете оправдать все, что вы делаете. Мы так полны объяснений и оправданий. Я сделал это потому, даже если это было неправильно, у нас все равно есть хорошая причина этому, или, по крайней мере, хорошее оправдание. Вениамин Франклин однажды сказал: «Человек, который хорош на оправдание, редко хорош для чего-то еще». Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Бог знает наши мотивации. Бог знает, почему я это сделал. Мотивация, стоящая за этим действием, вот что действительно важно. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Так часто мы волнуемся, что мы делаем недостаточно. И, возможно, это правильно. Смотря на наше служение Богу, мы так часто говорим: «О, я должен был бы сделать это лучше! Я должен был бы сделать больше!» Могли ли вы сделать лучше? Нет, я сделал все, что мог. Но этого-то и ожидает Бог. Бог не ожидает от вас большего, чем вы можете сделать. Поэтому вы должны предать ваши дела Господу. Сделайте все, что можете, а потом просто предайте все остальное Господу, и ваши предприятия совершатся. У вас на душе будет спокойно. Господь, это все, что я могу сделать. Извини, что тебе приходится использовать для твоей работы такой инструмент, но это то, что есть. Это все, что я могу сделать. И я уже больше не прихожу домой, беспокоясь: «О, мог ли я сделать это? Мог ли я сделать то? О, надо было сделать это, надо было сделать то». Вы просто делаете все, что можете, и просто предаете все остальное в Божьи руки. Тогда в вашем сердце наступает покой. Вы знаете, что теперь все ваши дела под контролем, вы успокаиваетесь: «Вот Господь как есть. Это все, что я могу сделать». И вы просто предаете ваши дела Господу, и тогда Бог берет все остальное на себя, и ваши предприятия совершаются. Это интересная, но в то же время очень трудная для понимания притча. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. День бедствия — это, конечно же, день суда, который грядет. В книге Исаии есть стих, который причинил людям немало трудностей, где Бог провозглашает, что Он производит бедствие. Они говорят, как Бог может производить бедствие? Это слово на самом деле означает «суд». Бог сотворил суды, которые приходят на нечестивых. Итак, все сделал Господь ради себя. Ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. И Бог сотворил даже нечестивых. Бог не сотворил их нечестивыми, но Он сотворил нечестивых людей. Видите разницу? Бог сотворил людей, некоторые из них нечестивы. Они не обязаны быть нечестивыми, но они есть. Бог сотворил их. Вы не можете отвергнуть тот факт, что Бог сотворил их. То есть, в каком-то смысле вы можете сказать, Бог сотворил нечестивых. Он не сотворил их нечестивыми, но Он сотворил нечестивых. Бог сотворил их, и они стали нечестивыми. Но Бог также сотворил и суды, которые придут на этих нечестивых людей. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Это еще один из таких стихов. У Бога много вещей, которые омерзительны Ему. Вам стоит взять вашу симфонию и пройтись по книге притч и посмотреть на это слово «мерзость» и найти, сколько разных вещей омерзительны перед Господом. Не знаю точно, что он имеет в виду под словом «мерзость», но даже само слово звучит довольно омерзительно. И я знаю, что я не хочу быть частью этого. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. О, это гордость! Какой это разрушитель! Мы еще поговорим об этом позже. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех. Божья милость и Божья правда. Помните, Иоанн, начиная свое Евангелие, говоря об Иисусе Христе, сказал, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Конечно же, благодать и милость — родственные слова. Милость, милосердие и истина. Благодать и истина. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господен отводит от зла. Страх Господен — ненавидеть зло. Здесь же говорится, что страх Господен отводит человека от зла. В первом своем послании Иоанн указывает на очень распространенное непостоянство. Тот, кто говорит, что имеет общение с Богом, а ходит во тьме, тот лжет, он говорит неправду. Вы не можете ходить в общении с Богом и иметь желание и любовь ко злу. Страх Господен отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Поэтому цель жизни каждого — это и должно быть угодными Богу. Боже, что тебе угодно? Обычно, ища стандарта своим действиям, мы спрашиваем, это правильно или неправильно. Поэтому мы пытаемся соразмерять свои действия, и, конечно же, это было той самой ошибкой, которую допустили религиозные лидеры иудаизма в отношении закона. Что составляет собой ношение бремени в субботний день? Если у вас искусственные зубы, и вы одеваете эти вставные челюсти в субботу, это означает, что вы носите бремя, не так ли? А вы же несете что-то, что по природе не является частью вашего тела. А если у вас деревянная нога, протез? Конечно же, это бремя. Поэтому вы не можете одевать ваш протез в субботу. Они пытались найти эту тончайшую середину между правильно и неправильно. Но такой подход к вещам неправильный. По-настоящему вопрос в том, угодно ли это Богу, нравится ли это Богу. Потому что вы можете придумать оправдание для каждого определенного действия, которое вы хотите совершить. Конечно же, посмотрите, все в порядке. Вы можете найти самые разнообразные оправдания тому, почему это правильно. Но это может быть неугодно Богу. Поэтому на самом деле правильность или неправильность определенного действия. Не это самое важное. Важнее всего, угодно ли это Богу. Я желаю, чтобы моя жизнь была угодна Богу. Иисус сказал, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Если вы будете использовать это, вам не придется волноваться, а правильно или неправильно. Вам не придется сидеть и тщательно исследовать каждый поступок, рассматривая, правильно это или неправильно. Но угодно ли это Богу? Вот в чем вся суть. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Малое у праведника, лучше богатство многих нечестивых. Тот же самый концепт. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Сколько раз наши планы оказывались измененными Господом. Мы решали что-нибудь сделать, а Господь словно накидывает аркан и останавливает нас. Я всегда чувствителен к препятствиям. Может быть, Господь пытается остановить меня. Знаете, человек, который ожидает, что его побеспокоят, никогда не оказывается побеспокоенным, когда приходит беспокойство. Если вы открыты для Бога, и вы думаете, «Господь, в любое время!» «Если только я встаю на путь, который тебе не угоден, просто останови меня!» Таким образом, я ожидаю, что могу быть побеспокоен. Поэтому, когда беспокойствия и препятствия возникают на моем пути, это меня не беспокоит, потому что моя жизнь и мои пути преданы Господу. Итак, мы планируем что-то в своем сердце, но Бог направляет наши шаги. И этого я и хочу. Я не хочу исполнять свою собственную волю. Я не хочу исполнять мои собственные желания и намерения. Я хочу, чтобы Бог останавливал меня всякий раз, когда я схожу с Его пути и делаю что-то, что не от Него, что-то, что не является частью Его маршрута. Я хочу, чтобы Господь беспокоил меня. Я хочу, чтобы Господь вмешивался в мои дела. Я хочу, чтобы Бог управлял моим шествием. А в устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Это, конечно же, прекрасная ситуация, когда царь, благочестивый царь, боящийся Господа. Тогда Бог будет направлять его уста и вложит в его уста богодухновенные слова. И тогда его уста не будут погрешать на суде. Они будут верны в суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в сумме. Соломон снова возвращается к весам. Очень скоро мы увидим еще одну притчу на эту тему. Все их торговые операции совершались с весами-равновесами. Когда на одну чашу выкладывали гири или весы, а на другую — товар. Поэтому у продавцов были мешочки с гирями-противовесами. У нечестных же продавцов было два таких мешочка. Писание называет это неверными весами. С одним комплектом они продавали, а другим покупали. Таким образом, продавцы кладут пальцы на весы многие века. Это не сходит ко временам притч, когда при взвешивании они использовали один мешок гирь для того, чтобы покупать, а другой для того, чтобы продавать. Это мерзость перед Богом. Неверные весы — мерзость пред Господом. Но честные, справедливые в деле, верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Итак, те, которые возглавляют государство, несут на себе большую ответственность перед Богом. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь — и благоволение его, как облако с поздним дождем. Итак, здесь мы видим четыре притчи, которые имеют некоторое отношение друг к другу, потому что все они говорят о царях.
Поскольку же никто из вас не царь, ну, я не знаю, может быть, вы и царь, хотя вы-то уж точно царские дети.
Теперь Соломон провозглашает: приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Помните, еще в самом начале Бог сказал Соломону: «Проси у меня всего, что тебе угодно». И Соломон молился о мудрости, и Бог сказал: «Прося о мудрости, ты просил хорошего, и я дам тебе мудрость, но также дам тебе и то, чего ты не просил, богатство и так далее». Итак, мудрость, разум, они наиболее ценны, чем золото, серебро, любые сокровища. Путь праведных — уклонения от зла, тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. А следующая притча очень всем знакома, но так часто ее цитируют неправильно. Сколько раз вы слышали, как люди говорят: «Гордость предшествует падению». Вот то писание, откуда взята эта цитата, но цитируется она часто неверно. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Итак, погибели предшествует гордость, а надменность будет унижена. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Итак, парочка стихов, которые говорят о гордости и смирении. «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». О, как это здорово! Просто надеяться на Господа. Блажен, счастлив тот человек. Обстоятельства жизни не беспокоят вас. Моя надежда в Боге. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Итак, разум, мудрость. «Всем, что у тебя есть, приобретай мудрость, приобретай разум», — говорил Давид Соломону. Это источник жизни для того, кто обладает им. «О Боже, дай нам больше мудрости!» Знаете, это слово «разум» на самом деле на иврите — больше подразумевает под собой понимание. И мне кажется, что иметь понимание настолько важно, потому что это ключ к состраданию. Нам в жизни встречается много людей в различных обстоятельствах, которым нам трудно быть сострадательными. Управляя летними лагерями, что я делал в течение многих лет, вам встречаются такие дети, у которых серьезные проблемы с поведением. Сколько раз ко мне приходили воспитатели, говоря: «Лучше уберите этого ребенка из моей группы, или я убью его. Это какой-то ужас. Он кричит по ночам и всегда создает какие-нибудь проблемы. Я просто не могу с ним справиться. Заберите его от меня, если вы не хотите, чтобы вам пришлось его выносить, потому что я сделаю что-нибудь страшное». Он приводит этого ребенка ко мне, я усаживаю его. Конечно же, его отправили к Чаку. Он входит весь трясясь. Вот он, как будто я какое-то чудовище. Я же покупаю ему мороженое, усаживаю его и начинаю разговаривать. Спрашиваю его о его семье, о его жизни. И этот маленький ребенок постепенно начинает открывать перед вами историю о том, как он никогда не видел своего отца. Он не знает, где он. Он приходит домой, и его мать обычно пьяна. Разные мужчины в доме, которые орут на него и говорят ему убираться с глаз и тому подобное. Вы слушаете истории некоторых из этих детей, и вы просто не верите своим ушам. Это ужасно. Потом я зову обратно воспитателя и говорю: «Вы знаете, что вот что происходит, когда этот ребенок приходит домой, и вот такая у него ситуация». «О, это же ужасно!» И у человека тут же меняется отношение к такому ребенку. теперь вы понимаете, почему он со всеми дерется. Ему, этому маленькому ребенку, приходится постоянно сражаться за свое выживание. Теперь, когда вы понимаете, что происходит, в какой обстановке он растет, теперь у вас появляется сострадание. И теперь вы можете иметь с ним дело, и теперь вы можете послужить ему. Понимание — это важная вещь. Иезекииль однажды сказал: «Я остановился там, где они жили». Или дословно с еврейского: «Я сидел там, где они сидели». И иногда вам действительно надо посидеть какое-то время на месте другого человека, чтобы по-настоящему понять этого человека. Я считаю, что один из главных шагов в строительстве отношений — это поместить себя на место другого человека. У нас столько проблем с трудовыми взаимоотношениями. Если бы люди только могли поменяться местами, если бы дирекция ставила себя на место рабочих, а рабочие на место руководства, то это уничтожило бы большинство проблем. Руководство бы понимало, что человеку для жизни нужна приличная зарплата, а этот человек также понимал бы, что для того, чтобы выжить, управлению нужна прибыль. Если бы жена могла побыть на месте своего мужа, если бы муж мог побыть на месте своей жены, сколько проблем бы это решило? Когда он приходит домой вечером, весь взвинченный от давления и суматохи, в которых он был целый день, и садится на диван, и все, что ему хочется, это включить телевизор и немного прийти в себя. На этот момент ему совсем не хочется общаться с женой. Если бы она только поняла, какое давление оказывалось на него и со сколькими вещами ему пришлось сегодня разобраться. В то же время, если бы он только побыл весь день с этими детьми и весь день разговаривал бы только с ними, он бы понял, как нуждается жена в том, чтобы пообщаться на другом уровне, когда он приходит домой. Я сидел, где они сидели. Понимание. Понимание положения другого человека. Это так важно, чтобы быть сострадательным, чтобы любить. Это источник жизни для того, кто обладает этим. О Боже! Пожалуйста, даруй нам большего понимания. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Итак, сердце — это основание жизни. Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Не знаю, удалось ли ученым когда-либо установить какую-то связь между медом и костями, но он сладок для души и целебен для тела. Таковы приятные слова. Просто приятные веселые слова, как они замечательны. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Я думаю о стольких людях сегодня, которые обмануты лжепророками, которые обмануты ложными религиозными системами. Они убеждены, что они правы. Есть еще один стих. «Всякий путь человека прям в глазах его». Но здесь сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Это путь жизни. Понимаете, философия жизни, которую избрал человек. Они кажутся человеку правильными, прямыми. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вы говорите с таким человеком, и он убежден, что его философия верна. Но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Ваш труд идет на то, чтобы прокормить самого себя. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Иаков говорит: посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык — огонь. Какой огромный пожар он может начать. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы седина, к
которая находится на пути правды. Мне кажется, что одна из самых худших вещей в мире — это скверный пожилой человек. А знаете, когда люди старятся и их волосы становятся седыми, они все должны быть такими добрыми, приятными, любящими. Ведь они уже подходят к концу. Вы должны немного успокоиться, стать нежными, мягкими. Когда же вы видите маленькую седую старушку, которая использует трехбуквенные слова и так далее, это так неправильно, так неуместно. Моя дочь раньше работала в фирме, занимающейся поставками медицинского оборудования. Однажды ей пришлось доставлять какие-то препараты такой маленькой пожилой женщине в больницу. Она вошла к ней и подумала: «О, какая милая бабушка!» А потом эта бабушка, открыв свой рот, начала говорить: «Кто ты вообще такая? Какого черта ты тут делаешь?» Грязные слова так и посыпались из нее. Это настолько неуместно, это настолько несуразно. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Если же она не на пути праведности, то тут берегись. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Как это важно быть долготерпеливыми, владеть собой. Очень важно. В полу бросается жребий. Это жребий, которым они зачастую решали спорные вопросы. Это как мы, когда тянем спичку или бросаем монету. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Если вам нужно водительство или просто решение какого-то сложного вопроса, они бросали кости, но настоящее решение приходит от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Дом, полный заколотого скота. В иудаизме, если вы решали, что сегодня вечером вам хотелось жареного окорока барашка, чтобы заколоть барашка, вы должны были отнести его в храм. Вы приводили его к священнику и говорили: «Я хочу принести это как мирную жертву Богу». Вы закалывали барашка. Священник брал жир и сжигал его на огне. Дым поднимался вверх, конечно же, запах тут просто восхитительный. Потом священник брал свою часть, а все остальное я мог забрать на шашлык для семьи и друзей. Итак, дом, полный заколотого скота, это дом, полный мяса, что в те дни, и также становится и в наши дни настоящий деликатес. Но кусок сухого хлеба с миром, в покое, лучше, чем дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Библия говорит о том, что Бог испытывает наши дела огнем. Когда придет время испытывать наши дела, это на самом деле не столько то, что мы сделали, но мотивации, которые стоят за тем, что было сделано. Библия говорит, что все наши дела будут испытываемы, чтобы испытать, какого они рода. Они будут испытываться огнем, и те дела, которые останутся после огненного испытания, за них вы будете награждены. Но многие дела, которые мы совершаем, как сено, солома и дерево, сгорят в пламени. Я на самом деле не делал этого с чистыми побуждениями, хотя мое дело может быть и весьма похвальным. О, посмотрите, что он сделал! Очень похвальное дело, но оно было совершено с намерением принести славу или честь мне самому. Я делал это на показ. Я делал это для того, чтобы люди знали, какой прекрасный и замечательный я парень, чтобы привлечь внимание к самому себе, чтобы заработать себе честь. Такие дела будут испытываемы Богом, ибо Бог испытывает сердца, и Он знает, что происходит в моем сердце, когда я делаю что-то.
все наши дела будут испытаны огнем. Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Пусть это не будет вашей мотивацией. Одобрение, хвала, признание от людей. «Ибо, — сказал он, — истинно говорю вам, вы уже имеете награду свою». Итак, так же, как плавильня для серебра горнила для того, чтобы сжигать примеси в золоте, так же и Господь огнем будет испытывать наши сердца, наши дела, какого они рода. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Бог встает на защиту бедных и нищих. Поэтому, если вы бедны, ободритесь, Бог на вашей стороне. И всякий, кто надругается над нищим, тот хулит его Творца. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми веру? Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Одна из характеристик любви Агапы в 1 Коринфянам 13 главе — это что она не радуется неправде. Она не радуется несчастью. Есть люди, мы так и надеемся, что с ними случится что-то плохое. Они заслуживают этого. И когда несчастье случается с ними, вы говорите: «Отлично, наконец-то, я знал это. Это уже давно висело у них над головой» и так далее. Но однако, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Поэтому будьте осторожнее с этим. Это неправильное отношение. Венец стариков, сыновья сыновей. Это о внуках. Аминь. Они ваша слава. И слава детей — родителей их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживы. Сильный контраст. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться, он успеет. Иначе говоря, поворачивая драгоценный камень в разные стороны, вы видите разные цвета и грани. Так же и подарок, как драгоценный камень для человека, который получил его. Прикрывающий проступок ищет любви. Библия говорит: любовь покрывает множество грехов. Если вы прикрываете проступок, вы ищете любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Интересно, как при воспитании детей вы находите различия в характерах даже ваших собственных детей. Постепенно вы узнаете, что определенные виды наказания действуют на одного ребенка, но не действуют на другого. Некоторым достаточно выговора, и они уже поражены. На других можно кричать и кричать, а их это словно и не касается. Мой маленький внук Брадли, когда мы приезжали к ним в гости и вместе с ними праздновали День Благодарения, мы сели ужинать, и, кажется, во время молитвы он стал баловаться. Я сказал: «Брадли, дедушке за тебя стыдно». И после этих слов можно было подумать, что его выпороли. Он просто разрыдался. Слезы так и брызнули у него из глаз. Дедушка никогда раньше не говорил ему ничего ни сердитого, ни злого. И тут это просто поразило мальчонку. То, что дедушка разочаровался в нем, это сильно повлияло на него. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Это мне показалось довольно интересным. Я не хотел бы встретить медведицу, лишенную ее детей, но я не хотел бы встретить и глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Серьезная проблема и серьезное предостережение. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Прорыв воды очень трудно остановить.
поэтому держитесь подальше даже от начала ссоры. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Почему? Потому что это мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Я очень люблю следующий стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья». Друг любит во всякое время. Как брат он явится во времени счастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Он серьезно предостерегает от пожатия рук в поручительство за другого. Очевидно, он немало на этом обжигался. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Не трагично ли бы это было иметь ребенком совершенного глупца? Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Знаете, все больше и больше говорят о том, как полезно это для здоровья быть счастливым, веселым. Веселое сердце. Когда вы едите, смех помогает выработке правильных веществ, которые способствуют хорошему усваиванию вашей пищи. Веселое сердце также хорошо для человека, как и лечение лекарством. Связь между нашим отношением и физическим благополучием. Эти железы, которые выделяют в нашей системе различные химические вещества. Хорошие вещества, происходящие от радости и счастья. И другие вещества, производящиеся в страхе, гневе или горечи и так далее. Эти вещества уничтожают вас. Не зная всех этих особенностей организма и работы мозжечка, щитовидки и всех остальных желез, Соломон просто сделал наблюдение, что веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Одно прямо перед вами, а второй всегда смотрит на концы земли, ища чего-то. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Как в том рассказе. Жила на дубе старая сова, чем больше она видела, тем меньше она говорила. Чем меньше она говорила, тем больше слушала. Почему бы тебе не быть, как эта старая мудрая птица? Такой же смысл и у притчи в 28 стихе. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей — брат расточителю. Соломону было что сказать о нерадивом или о ленивом человеке. Человек, который ленив, который нерадив в своей работе, он брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. какая-то крепкая башня имя Иеговы. Сколько раз мы убегали в нее, чтобы обрести безопасность. Имение богатого крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Возносящий же себя унижен будет. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Так часто мы отвечаем человеку, еще не поняв полностью, о чем он просит. Он начинает объяснять свою ситуацию, и мы делаем выводы. Вот чего он хочет, и мы начинаем давать ему бесполезную информацию. Как маленький ребенок, который однажды пришел к своей маме и сказал: «Мама, откуда я взялся?» Мама подумала: «Ну вот, пришло время. Придется рассказывать об аистах и капусте». Она сказала: «Малыш, пойди во двор, поиграй немного, а потом вернешься, и мама тебе расскажет». Она отправила сына на улицу, а сама взялась за научные книги о том, как объяснить вашему ребенку факты жизни и так далее. Все просмотрела, все обдумала. Потом позвала сына домой, усадила его и начала объяснять ему весь процесс жизни, происхождение человека и так далее. «Ну как ты думаешь, ты понял?» «Конечно! Просто соседский мальчик сказал, что он приехал с Украины, и я подумал, а откуда же я приехал?» Поэтому вполне возможно ответить на вопрос, прежде чем вы знаете, в чем этот вопрос заключается. Но кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Как это тяжело, когда ваш дух поражен. И все же, если у вас сильный дух, то он может переносить немощи, слабости, болезни. Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Он говорит, что давая подарки, вы можете раскрыть перед собой много дверей. Это открывает вам путь и доведет вас до важных людей. Не так давно это довело меня до премьер-министра Израиля Бегана. Я бы никогда не встретился с Беганом, если бы у нас не было для него подарка, подарка для Израиля. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Итак, вы спорите о чем-то, а потом говорите: «Давай бросим об этом жребий», и спор прекращается. Это то же самое, что мы сейчас подбрасываем монетку. Та же самая идея. Озлобившийся брат не преступнее крепкого города. Идея состоит в том, чтобы не обижать своего брата. И ссоры, подобные запорам замка, через них не пройти. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Следующая притча мне кажется чрезвычайно важной. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Соломон нашел целую тысячу. Несомненно, он многое узнал о женщинах. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Бедному человеку приходится умолять, молить, выпрашивать. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Это основание. Если вы хотите иметь друзей, вы должны быть дружелюбными. Многие жалуются: «О, у меня нет друзей». Что же вы недружелюбны? Если вы хотите иметь друзей, вы должны быть дружелюбны. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Это, конечно же, Иисус Христос. Я считаю эту притчу очень важной. Человек, который хочет иметь друзей, должен быть дружелюбным но бывает друг более близкий, чем брат.
19 глава. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Если вы богаты, вокруг вас вертится много людей. Но вы ведь не знаете, действительно ли они ваши друзья. Мне было бы очень тяжело быть богатым и видеть вокруг себя всех этих людей, потому что вы ведь не знаете, действительно ли они ваши друзья или нет. Что произойдет, если с вами что-то случится? У вас возникают все эти страшные проблемы с восприятием людей, потому что я не знаю, чего ты действительно хочешь. Ты приходишь ко мне, потому что я богат. Действительно ли ты любишь меня? С этим очень трудно жить. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него». Гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным. Мы это уже видели совсем не так давно в 5 стихе. Но вторая часть слегка отличается. И кто говорит ложь, погибнет. 5 стих говорит «не спасется». Но все равно очень похожие притчи. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. О, нет ничего хуже, чем дать немного власти некоторым людям. Они не знают, как с ней управляться. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Намного лучше просто сказать «а». Пусть есть как есть. Просто быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Похоже на китайскую казнь, капающей водой. Или, когда у вас течет кран, вы ложитесь спать, пытаетесь уснуть, но слышите кап, кап, кап. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Не замечательно ли это? Кто нашел добрую жену, тот нашел благо. Бог благ нам. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному — дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Интересная вещь. Как я уже говорил вам, Бог берет дело бедных в свои руки. Если вы оказываете милость бедным и благотворите им, тогда Бог воздаст вам. Иначе говоря, это все равно, что давать взаймы Господу, давая бедным. Так Бог заботится о бедных. Бог говорит: «Я верну вам». Поэтому хорошо давать бедным. Этим вы даете взаймы Господу. Я люблю давать взаймы Господу. Я считаю это просто потрясающе, когда у вас есть возможность дать взаймы Господу. Как я могу сделать это, давая бедным? Этим вы даете Господу, и Господь воздаст вам. Господь вернет вам. Попробуйте. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Дети очень быстро учатся кричать. Как только вы глянете на них, чтобы вы не так сильно их били или не так долго их наказывали, они схватывают все на лету и быстро учатся кричать, рыдать и плакать, даже если вы по ним не попали. Поэтому наказывайте своего сына, пока есть надежда. Не жалейте его из-за его криков.
Конечно же, позвольте мне сказать вам, на все есть своя причина. И, конечно же, Библия не поощряет издевательство над детьми. В наши дни в мире процветает такая жестокость в отношении детей. Это ужасно. Издеваться над ребенком — это должно быть одна из худших вещей, которые только может сделать человек. Маленький ребенок беспомощен. Он не может защитить себя. Я считаю, что мы должны быть предельно осторожны, наказывая наших детей. Мне кажется, что когда мы доходим до такого рода отрывков, конечно же, мы не должны думать, что здесь говорится об избиении детей. А шлепать ребенка — да, но не избивать ребенка. В этом никогда нет смысла. Никогда. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Человек с горячим темпераментом. Вы, может быть, поможете ему, пощадите его, но вам придется снова делать это. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Иначе говоря, вы не можете противиться Богу или Божьему Слову. У вас может быть множество различных замыслов. Вы, может быть, строите самые разные козни, но в конце концов устоит Божье Слово. Есть старинная греческая поговорка «Божьи карты мечены». Иначе говоря, вы просто не можете идти против Божьего Слова и выиграть. Бог сказал определенные вещи, и вы можете хитрить и замышлять все, что вам хочется, но состоится определенное Господом. И всякий раз, когда вы только пытаетесь противиться Божьему Слову, вы проиграете. Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Итак, как важен страх Господень! Почтение к Богу ведет вас к жизни. Вы всегда будете довольны, всегда будете удовлетворены, и зло не постигнет вас. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Это действительно очень ленивый человек, если он даже не хочет донести ее до рта своего. Это действительно настоящая лень. Когда вы становитесь настолько ленивым, что даже не можете покормить себя, это все. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. 20 глава. Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. У него будет больше, что сказать о вине, когда мы продвинемся дальше к 23 главе. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного и так далее. Он говорит о них в 23 главе. Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. В Новом Завете нам говорится, что, избирая диаконов в церкви, они не должны быть пристрастны к вину. В Ветхом Завете было два сына Аароновых, которые, когда был построен жертвенник, и они принесли на нем жертвы, огонь Божий сошел с неба и сжег на жертвеннике все приношения. Тогда сыновья Аарона схватили свои кадильницы, положили в них огонь, и начали приносить чуждые курения пред Господом. И огонь Божий сошел с жертвенника и пожрал двух сыновей Аарона. Когда это произошло, Бог сказал Моисею: «Скажи Аарону и его сыновьям, что они не должны пить вино, когда они приходят, чтобы принести предо мной жертвы. Ибо Бог не желает, чтобы служение Ему исходило из побуждений какой-либо ложной стимуляции. Итак, сегодня есть люди, которые чувствуют себя совершенно свободными пить вино. Конечно же, вы можете сказать, Иисус обратил воду в вино и так далее. Вы можете все оправдать, но вино глумливо, и лучше бы вы этого не делали. И снова, дело не в том, правильно ли это или неправильно, но угодно ли это Богу. Этого ли желает Бог? Секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Павел говорит: «Все мне позволительно». Вы можете доказать, что это позволительно. Но он сказал: «Но ничто не должно обладать мною». Оказывает ли это влияние на мои суждения? Оказывает ли это влияние на мое отношение? Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Раздражая царя, вы раздражаете льва, вы в беде. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Знаете, иногда вам совершенно не нужны лишние неприятности. Вам совершенно не нужна эта ссора. Но человек просто продолжает, он заходит все дальше и дальше и дальше. Глупец задорен. Когда я был маленьким, у нас была прекрасная, огромная английская собака Дуг. Это такая собака, которую в детстве должен иметь каждый мальчишка. Конечно же, в то время не было строгих ошейников, и везде, куда бы я ни пошел, Дуг следовал за мной. Я ехал на велосипеде, он бежал рядом. Я шел в школу, он устраивал в школе полный кавардак, ища меня по коридорам. Он был довольно большой, он напрыгивал на меня, клал лапы мне на плечи и лизал меня в лицо. Отличная собака для мальчишки. Эти английские сеттеры — очень независимые собаки. Это собаки, как говорят, одного хозяина. Другими словами, вы подзываете их, пытаетесь их погладить, но нет, они ужасно независимы, они преданы своему хозяину. Дуг был предан мне. Я был его хозяином. Стоило мне только свистнуть или крикнуть, и он мчался. Это была моя собака. Однажды летом мы поехали на озеро и взяли с собой Дуга. Конечно же, и там, на озере, он тоже устроил кавардак. Однажды вечером, когда мы садились ужинать, костер, вкусная еда, ужин у костра, и он таким томительным взглядом смотрел на нашу еду, а потом пошел и начал копаться в земле и выкопал оттуда целую связку сосисок, которые он утащил где-то у каких-то других отдыхающих. На стоянке по соседству от нас был маленький терьер. Вот у нас Дуг, огромная такая махина, и этот маленький терьер постоянно тявкал на него. Всякий раз, когда Дуг выскакивал на берег озера, эта собачонка тявкала и визжала на него. Он просто игнорировал его, как в басне про моську и слона. Этот терьер для него был как мышь. Но эта собачонка была ужасно настойчива. Однажды Дуг бежал по берегу озера, и рядом с ним бежал этот терьер, как всегда, тявкая и напрыгивая на него. Очевидно, он довел его до кондиции и вывел его из себя. Дуг повернулся, схватил эту собачонку всей своей пастью, мотнул головой и бросил его в озеро. Этот случай напомнил мне об этой притче. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Он будет продолжать стоять на своем, пока не наживет себе неприятностей. Теперь же мы снова возвращаемся к ленивому, нерадивому человеку. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Ленивый не пашет, потому что холодно. О, сегодня слишком холодно работать на поле. Поэтому, когда придет время сбора урожая, он будет побираться и не найдет ничего.
Помыслы в сердце человека — глубокие воды. Прекрасные слова, но человек разумный вычерпывает их. Хороший духовный консультант поможет вычерпать из вас то, что вам не нужно. Его задача — не давать вам указания, но помочь вам узнать самих себя. Потому что каждый из нас глубоко внутри знает, что необходимо делать. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Кто-нибудь из вас может это сказать: «Я чист»? Кто может это сказать? И Соломон снова говорит о весах и мерах. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, как мы уже говорили, одни, чтобы продавать, а другие, чтобы покупать, то и другое — мерзость пред Господом. Если у вас разного размера сосуды, разного рода гири, это мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Вы начинаете видеть это даже в ребенке. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Следующая притча — очень типичный случай. «Дурно, дурно», — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. «О, как я выгодно сторговался! Ведь эта же вещь этого не стоит, в ней нет ничего хорошего. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумный. Возьми платье его так, как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою». Вы, может быть, думаете, что вы оказались умнее всех, но потом вы об этом пожалеете. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Поэтому не говори: я ему отомщу, я поступлю с ним так, как он со мной». Просто предоставьте это дело Господу. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири, и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека, человек уже как узнать путь свой? Не интересно ли это? От Господа направляются шаги человека. Бог направляет мои пути. Как же я тогда могу понять мой собственный путь? Сеть для человека — поспешно давать обед и после обеда обдумывать. Иначе говоря, если принесли обед Господу, не изменяйте его. Просто сдержите его. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господен — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Дух человека — это Божий светильник, исследующий все внутри него. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Рана от побоев — врачество против зла — и удары, проникающие во внутренности чрева. Притчи. интересные маленькие кусочки наставлений и мудрости. Мудрый человек прислушается к ним и приобретет мудрость. Отче, мы благодарим Тебя за эти наставления на пути праведности и истины в том, что хорошо, что благо, что честно, что любезно. Господь, помоги нам принять эти слова, наставления близко к сердцу. Господь, помоги нам ходить в праведности перед Тобой. Помоги нам искать мира и следовать за ним. О Боже, сохрани нас от путей нечестивых, от лживых уст, от наушничества, чтобы мы относились друг к другу с любовью. Мы предаем себя, Господь, и нашу жизнь Тебе, зная, что Ты судья, который в конце концов будет испытывать все. Поэтому помоги нам обрести покой в Твоей праведности и Твоей истине. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.